Первым свалился Даб. Незадачливый воришка, который всегда попадался и получал трепку, был тем не менее добросовестным работником, так как его вывихнутую лопатку не вправили и не давали ему роздыха, ему становилось все хуже, и в конце концов Хэл пристрелил его из своего большого кольта. На севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают от голода, если их посадить на скудный паек местных лаек. А так как Хэл и этот паек урезал наполовину, то все шесть привозных собак в упряжке Бека неминуемо должны были погибнуть. Первым околел Ньюфаундленд, за ним все три пойнтера. Упорнее цеплялись за жизнь две дворняги, но и они в конце концов погибли. К этому времени три путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Развеялось романтическое очарование путешествия по Арктике. Действительность оказалась чересчур суровой. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам, теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Ссориться они никогда не уставали. Раздражительность, порожденная невзгодами, росла вместе с этими невзгодами, переросла и далеко опередила их. Эти двое мужчин и женщина не обрели того удивительного терпения, которому великая северная тропа учит людей и которая помогает им в трудах и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бека не было и капли такого терпения. Они коченели от холода, у них все болело, болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка. Как только Мерседес оставляла Чарльза и Хэлла в покое, они начинали ссориться между собой. Каждый был глубоко уверен, что он делает большую часть работы, и при всяком удобном случае заявлял об этом. А Мерседес принимала то сторону мужа, то брата, и начинались бесконечные семейные сцены. Ну, заведут, например, спор, кому из двоих, Чарльзу или Хэллу, нарубить сучьев для костра. И тут же начнут ни к селу, ни к городу поминать всю родню, отцов, матерей, дядей, двоюродных братьев и сестер, людей, которые находятся за тысячи миль, и даже тех, кто давно в могиле. Было совершенно непонятно, какое отношение к рубке сучьев для костра имеют, например, взгляды Хэлла на искусство или пьесы, которые писал его дядя по матери. Тем не менее, к спору все это приплеталось так же часто, как и политические убеждения Чарльза. И какая связь между длинным языком сестры Чарльза и разжиганием костра на Юконе? Это было ясно одной лишь Мерседес, которая разражалась потоком новых комментариев на эту тему, а, кстати, уж высказывалась относительно некоторых других неприятных особенностей мужниной родни. Тем временем костер не разжигался, приготовления к ночлегу не делались, собаки оставались ненакормленными. У Мерседес был особый повод для недовольства. Претензии чисто женского рода. Она была красива, изнежена, мужчины всегда рыцарски ухаживали за ней, а теперь обращение с ней мужа и брата никак нельзя было назвать рыцарским. Мерседес привыкла ссылаться всегда на свою женскую беспомощность. Чарльза и Хэлла всегда это возмущало, но она протестовала против всяких покушений на то, что считала самой основной привилегией своего пола и отравляла им жизнь. Она устала, она чувствовала себя больной, и потому, не жалея больше собак, она все время ехала на нартах. Однако это слабое и прелестное создание весило 120 фунтов. Весьма солидное прибавление к тяжелой поклаже, которую приходилось тащить ослабевшим и голодным собакам. Мерседес целыми днями не слезала с нарт, до тех пор, пока собаки не падали без сил и нарты не останавливались. Чарльз и Хэл уговаривали ее слезть и идти на лыжах, просили, умоляли, а она только плакала и докучала Богу многословными жалобами на их жестокость к ней. Раз мужчины ссадили ее с нарт, но они тут же пожалели об этом и закаялись впредь делать что-либо подобное. Мерседес, как капризный ребенок, стала нарочно хромать и села на дороге. Мужчины пошли дальше, а она не тронулась с места. Пройдя 3 мили, они вынуждены были вернуться за ней, снять часть груза и силой посадить ее снова на нарты. Собственные страдания делали этих трех людей равнодушными к страданиям собак. Хелл считал, что закалка — вещь необходимая, но эту свою теорию применял больше к другим. Сперва он пробовал проповедовать ее сестре и зятю, но, потерпев неудачу, стал ее вколачивать дубинкой собакам. К тому времени, как они дошли до пяти пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха-индианка согласилась сдать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэлла. Шкура эта, содранная полгода назад, спавшая от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, а когда собака с трудом проглатывала кусок, он и после того, как оттаял, был совсем непитателен и только раздражал желудок. Терпя все это, Бэк словно в каком-то тяжелом кошмаре плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько хватало сил, а когда силы изменяли, падал и лежал, пока его не поднимали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна, и во многих местах, где дубинка Хэлла разрезала кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Это могло надорвать любое сердце. Но сердце у Бэка было железное, как давно доказал человек в красном свитере. Не в лучшем состоянии, чем Бэк, были остальные собаки. Они все превратились в ходячие скелеты. Их оставалось теперь семь, включая и Бэка. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Боль от побоев ощущалась ими как-то тупо, и они все видели и слышали, словно издалека. Это были уже полумертвые существа, попросту мешки с костями, в которых жизнь едва теплилась. На остановках они раньше, чем их распрягут, падали без сил тут же у дороги, и казалось, что последняя искорка жизни в них угасла. Когда же на них обрушивались удары дубинки или бича, эта искра чуть-чуть разгоралась, и они, с трудом поднявшись, брели дальше. Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. Револьвера у Хэлла больше не было, и он прикончил Билли ударом топора по голове, затем снял с трупа упряжь и оттащил его в сторону от дороги. Бэк все это видел, и другие собаки видели, и все они понимали, что то же самое очень скоро будет с ними. На другой день околела куна, и осталось их теперь только пятеро. Джо, такой замученный, что не мог уже даже огрызаться, Пайк, хромающий калека, который утратил всю свою хитрость и плутоватость, одноглазый Соликс, все еще преданный делу и затосковавший от того, что у него уже не хватало сил тащить нарты, Тик, который никогда еще не ходил так далеко, как этой зимой, и которого били чаще и сильнее, потому что он был самый неопытный из всех, и Пэк, все еще занимавший место вожака, но уже не способный поддерживать дисциплину и не пытавшийся даже этого делать. От слабости он брел, как слепой, и, различая все словно сквозь туман, не сбивался с тропы только потому, что ноги привычно нащупывали дорогу. Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали ее. Что ни день, солнце вставало раньше и позже уходило на покой. В 3 часа уже светало, а сумерки наступали только в 9 часов вечера. И весь долгий день ослепительно сияло солнце.